Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Марина Анатольевна Нестратова, старший преподаватель Московского психолого-педагогического университета и консультирующий психолог. Здравствуйте, Марина Анатольевна.
Здравствуйте.
И мы поговорим. Собственно, я всегда стараюсь в наших программах затрагивать темы, которые мне самому по-настоящему интересны. И вот тема, которая меня уже много лет не отпускает и непосредственно связана с семейной жизнью. Люди вступают в брак по любви. Люди хотят быть вместе. Люди называют друг друга ненаглядными. Не могу наглядеться на тебя, да? И через какое-то время, иногда это год, иногда два, это 10, иногда 20, они уже друг другу говорят: глаза бы мои на тебя не глядели. И идут разводиться. В нашей стране до 80% браков сейчас распадается.
При этом,
да, люди, разводящиеся, претерпевают серьезные неудобства. Это и сам процесс развода, это и сложности, которые возникают с детьми, это и сложности с имуществом, там, с жильем, еще что-то. То есть это, в общем, не то, что доставляет радость, развод. Как бы мирно и спокойно люди не разводились, это все равно болезненная и травмирующая история.
Конечно.
И несмотря на это, люди идут и разводятся. То есть что такое происходит в душе человека, что из любимого, из ненаглядного он превращается в настолько неприятного человека, что ты рядом с ним быть уже никак не можешь. Неоправдываемый, но понятно, там, влюбился в кого-то или влюбилась в кого-то другого, ушел к другому, к другой. Но у нас ведь не большинство разводов происходит по этой причине любви на стороне, да, а по причине того, что люди просто не могут и не хотят жить вместе. И любимый человек превращается в ненавистного, ладно, не в ненавидимого, но в ненавистного, в человека, с которым вместе рядом находиться невозможно. И человек готов претерпевать кучу неудобств, кучу проблем, лишь бы разорвать все отношения с человеком, который, казалось бы, должен быть близким и дорогим отцом собственных детей, матерью собственных детей, бабушкой твоих внуков. Да просто человек, с которым ты рядом прожил там, ну, может, год, может, 10, а может, и 20, а может, и 30. Почему? Что там происходит?
Ну, я думаю, конечно, спрашивать надо у тех людей, которые разводятся, но я как психолог могу предположить. Конечно. Но все разводы, вот, которые вы перечислили, будут разные причины. И развод через год, развод через два, через 10, через 20 лет будут разные причины, скорее всего. Самый высокий процент разводов – это в течение первого года. Да, самый большой риск – это первый год. Люди не могут сонастроиться, люди не могут претерпеть друг другу какие-то немощи, какие-то особенности характера, поведения, поступков, привычек, образа жизни, быта и так далее, которые проявляются, прямо активно проявляются в течение первого года жизни. И мы с вами как-то беседовали про этапы создания семьи, про этапы того, как семья развивается, не создание семьи, про этапы развития семьи, как она развивается на протяжении всей жизни от рождения до смерти семьи. И первый год – это самый кризисный период.
А можно я вас прерву и задам вопрос, который прямо вот у меня крутится, не
Давайте.
Могу я, он из меня прям лезет. Но ведь у нас сейчас большинство людей вступают в брак уже имея опыт жизни совместной, да, жизни в блуде. То есть люди как бы попробовали, у них же уже как бы этот первый год почти что был, они вместе пожили. Да, церковь это осуждает, но нам говорят, да, надо же пробовать, вот действительно, иначе не совпадут эти самые привычки, эти самые манеры,
да.
образ жизни. Вот они же попробовали, решили, нет, давай женимся. И все равно в течение первого года, как вы говорите, большинство разводов у нас совершается.
Потому что все-таки пока они жили вместе, они еще думали, что ну, если что, мы разойдемся, мы еще друг другу никто, мы еще там посмотрим. Потом, возможно, пока они жили вместе, еще не в браке, еще старались.
То есть демо-версия, та самая знаменитая.
Да, еще старались, как-то вкладывались, показывали себя с лучшей стороны. А поженились и расслабились. И думают, что ну, уже все, уже мы семья. Им то, что раньше скрывалось, то, что раньше как-то замалчивалось, ну, стало проявляться. Вот недавно у меня был потрясающий молодой человек из вообще другой страны, русскоговорящий, который говорит, я не понимаю свою девушку. Я у нее спрашиваю, ты хочешь есть? Она говорит, не знаю. Я спрашиваю, ты любишь Кока-Колу? Она пожимает плечами, наверное. И вот таких вот ситуаций очень много у него в отношениях с ней. И он говорит, что она в него влюбилась так, что себя не помнит. Он это чувствует. А он в нее влюбился чуть поменьше, чем она в него. На что я ему сказала, так, конечно, она потому что она в вас влюбилась, и она стесняется, она боится, ну, проявить свое и сказать, что я люблю Кока-Колу, а вдруг он ее не любит или там плохо про нее думает, считает, что это вредно. Да. И поэтому она пожимает плечами и говорит, не знаю, может, она ее обожает. Но просто она боится сказать этому человеку из-за того, что она так сильно в него влюбилась.
Что боится потерять, если что, или там расстроить, огорчить, вызвать негативную реакцию.
Да, и он говорит, я спрашиваю, ты голодна, ты хочешь есть? А она пожимает плечами и говорит, не знаю. И он искренне удивляется, говорит, Марина Анатольевна, ну как можно не знать, голоден ты в данный момент или не голоден? Ну это невозможно не знать. А она говорит, я не знаю. А я ему говорю, так потому что она боится сказать, она стесняется сказать. Она вот из своей вот этой вот огромной влюбленности, она не дышит рядом с ним. Я бы вот так выразилась. Хотя эту девушку ни разу не видела, не слышала. Я общалась с ней. Ну вот по рассказу этого молодого человека мне пришла в голову, может быть, я не права. Но мне вот так вот почувствовалось, так подумалось, что, скорее всего, вот такое поведение от большой влюбленности и что она боится его обидеть, разочаровать, там, что он в ней разочаруется.
Мне приходилось слышать от девушки одной, тоже именно от девушки, хотя я думаю, что и парни тоже могут так это ощущать, что я вообще боялась в домашней одежде в его присутствии ходить, боялась, простите за такой натурализм, в туалет пойти. Вдруг он решит, что я теперь не эльфийская принцесса, вот, да. А простая смертная женщина, да, и не питаюсь с пыльцой, вот, и никакой бабочками. Вот, и поэтому вот она действительно не понимала, как ей быть в его присутствии простой и естественной.
Конечно. А опять же, я могу ошибаться, но мне кажется, что вот люди пожили какое-то время, и они, ну, вроде как будто бы претерпелись, перетерлись какими-то сторонами. В любом случае, когда создалась семья, люди немножечко расслабляются, ну, немножко позволяют себе там чуть больше. Может быть, становятся менее терпимыми друг к другу, менее внимательными. И вот этот первый год официального брака, он именно вот, статистика разводов вот, ведется от создания брака, самый высокий процент. Я думал, ты другая, ты обманула мои ожидания, или ты обманул мои ожидания, ты был другим, ты изменился. И вот с этим часто приходят на прием и говорят, что я думал, что он там, она то-то, а они оказались не эльфийские принцессы все. И вот разочарование. И дальше, по идее, ну вот как тоже вот вы говорили, да, вот раньше в старину был там уклад, семья, там и вот это вот все. Ценность семьи была выше. Хорошо, я потерплю, я пристроюсь, я там приму, я смирюсь в чем-то, я там пойму, что хорошо, это там слабость моего любимого человека, я там сквозь пальцы на нее посмотрю. Сейчас люди нетерпимы друг к другу. Я не буду терпеть, разворачиваются и уходят. И как будто бы ценность вот этого брачного союза, она не очень велика. Ну, то есть часто люди вступают в брак с мыслью, если что, разведусь. Ну, то есть если ты вступаешь в брак не с мыслью, что это на всю жизнь, и дальше, а с мыслью, что, ну, не понравится, разведусь, так и получается, что не понравилось, разведусь. И действительно, вот в начальных этапах создания семьи вот этот вот момент, пока еще они так близко не вросли друг в друга, так близко еще не сошлись, такие отношения, ну, не углубились, не проросли, фундамент еще шаткий. Дом же строится, фундамент, потом стены, потом крыша. Фундамент еще не застыл, а на него уже крышу поставили.
Абсолютизации брака все-таки нету, да? То есть то, о чем вы говорите, что вот эта опция, что ну не понравилось, разведусь, если это в голове сидит, то, наверное, развестись лучше раньше, чем позже, да? Типа, что я уже попробовал в это дело, понимаю, что не мой человек, все, лучше сейчас расстанемся, чем через 10 лет, когда будут дети.
Да, есть такое, что лучше мы сейчас разведемся, лучше вот сейчас мы друг другу не подошли, он, она оказался не таким, как я себе представлял. Так это ты представлял.
Конечно.
А не он оказался другим.
То есть это результат все-таки вот этого, я сейчас скажу, вредного влияния влюбленности.
Ну, я бы не сказала, что прям вредное влияние влюбленности. Все-таки действительно, ну, любовь и влюбленность разные вещи.
Конечно,
разные вещи. И говорят, что влюбленность, ну, она там год-два может еще существовать, а потом на ее место должна приходить любовь.
Как вы относитесь, кстати, к идее, которую я сейчас на каждом углу пытаюсь продвигать, что влюбленность — это проекция. То есть ты влюблен не в конкретного человека, а в тот самый образ, который ты себе представлял. А потом реальная жизнь, этот образ все-таки, он какое-то время еще может держаться, но так или иначе живой, нормальный человек, так через его как бы прогрызает, что называется, тебе, и ты уже видишь перед собой живого человека, и влюбленным ты в него быть не можешь. Ты можешь его либо принять и полюбить, либо ты говоришь, ой, нет-нет-нет, это вообще совсем не то, что я себе представлял.
Да, я думаю, что это правда так и есть, и психология тоже об этом говорит, что влюбленность это действительно какая-то проекция. Я что-то хочу видеть лучшее в моем партнере,
там, вижу, моей партнерше. Реально, да, я реально вижу. Вижу, да. Вижу идеального человека, вижу там реального. То есть, на самом деле, если говорить с христианской точки зрения, это практически... Не, я не хочу обесценивать это замечательное и сильное чувство, но, по сути дела, это идолопоклонство. Когда ты любишь не самого человека, а некий образ некого идола, которого ты себе придумал. Ей рано нравились романы, они ей заменяли все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила. Вот он.
Да, именно так.
Да.
Пушкин знал, о чем писал.
Да, это уж точно. Значит, с первым годом мне понятно. То есть там, по сути дела, человек признается себе в том, что он обманывался, то, что это не его, а представление о том, что брак — это билет в один конец, ну, то есть как бы как ребенка ты родил, поменять его нельзя. Он может быть умным, глупым, мальчиком, девочкой, это твой ребенок, все, он с тобой, ты же не сдашь его в детский дом, если у тебя все нормально с головой. Мама, папа, они могут быть лучше, хуже для тебя, добрыми, злыми, ругающимися, любящими друг друга, пьющими, еще что-то. Но это твои родители, их не меняют. Вот как бы исходная установка в христианстве такая же, что и мужа, и жену поменять невозможно. А в современном обществе ее нету. И поэтому,
да,
расходимся, и все, пока не поздно. Пока дети не появились, пока не успели мы действительно прорасти, давай просто сейчас разбежимся. А дальше?
А дальше рождается первый ребенок. И это снова кризисный период. И очень высокий процент разводов уже... Неважно, он родился через год или через 5 лет. Рождается первый ребенок, и это снова кризисный период. Перестройка всего. К ребенку надо вставать. Один человек перестает работать, становится там меньше денег, допустим, в семье. Мама устает, папа не понимает, от чего она устала, если она целый день там дома сидела. Да, вот это самое известное.
Да.
Дома сидела целый день. Так она не присела ни на секунду, может,
конечно,
за день.
Конечно.
И вот рождение первого ребенка, даже первый год жизни ребенка, вот от рождения ребенка до 1 года, это еще один очень высокий процент разводов. Вот первый год жизни ребенка. Пока ребенку не исполнился год, очень часто происходят разводы. И вот в моей практике, когда приходят на прием, спрашиваешь, когда развелись родители? Ну, мне там было там 3 месяца, 5 месяцев,
ну как?
9 месяцев.
Я не могу понять. Вот объясните.
Вот представляете,
мне, батюшка? Вот у меня родился ребенок, это мой ребенок. Неважно, я сейчас говорю с точки зрения матери или с точки зрения отца. Этот человек, моя жена, родила мне ребенка. Или этот мужчина, этот мой муж, подарил мне счастье материнства. Если мы сейчас разведемся, да, у нас плохие отношения, например, но мы сейчас разведемся, будет хуже. Мне будет тяжелее
одной.
Как это может казаться, что будет лучше? У меня отнимут моего ребенка, и это должен размышлять мужчина, как бы, казалось бы, наверное, да? Я не смогу с ним видеться, ну, так, как бы я хотел. Или мне не больно-то и надо.
Не больно-то и надо.
Не больно-то и надо, да? То есть все-таки вот этот вариант.
Ну, то есть здесь там вариантов масса, на самом деле. Опять же, может быть...
Разводиться-то зачем? Ну, что-то плохо сейчас. Ведь все-таки, смотрите, любовь, если так вот совсем вульгарно, как физик физику, это притяжение. То есть как бы нас притягивает друг к другу. Ну, в самом вульгарном, простом представлении любви Эроса, Эрос так и переводится, притяжение. Силы всеми, там, тяготение, гравитация по-гречески тоже описывается словом Эрос. Луна тяготеет, эротически относится к Земле, поэтому от нее не отрывается, она притягивается. Нас притягивает друг к другу. Теперь у нас все плохо. Но ведь, чтобы мы развелись, нужен как бы антиэрос. Нужно, чтобы включились некие центробежные силы, которые нас друг от друга отталкивают, несмотря на кучу, вот то, о чем я говорил, сложностей, связанных с разводом, общественного порицания, родителям, друзьям надо будет объяснять. Ну, то есть, как бы вообще имущество делить, суд идти, если уже ребенок родился. Это же надо вот очень хотеть этого. Эти силы, которые толкают людей друг от друга, они должны быть какими-то прям мощными. Вот почему? Они так от... не просто вот мне плохо, я сижу, ну, терплю каким-то, вот, ну, сижу, да, ну, не повезло с женой, ну, там вот муж какой-то не такой оказался, ну, вот такая я несчастненькая. Почему разводиться-то надо?
Хочется избавиться от страдания. Мне плохо с этим человеком. Мне кажется, что именно он причина моих страданий. Он причиняет или она мне страдания от того, что мне плохо. И я хочу от этого сбежать, избежать. Но мы склонны убегать от боли.
Ну, это естественно, да. Вот. Это я прям очень хорошо понимаю.
И поэтому тот человек, который причиняет боль, страдания, а, возможно, он причиняет страдания, пришел муж с работы домой, жена не приготовила ужин, не прибиралась в доме, а там целый день с ребенком, ребенка там
колется. Ну, если нет жены, никто же тоже не уберется и ужин не приготовит.
Кажется, что вот она плохая, он начинает на нее кричать, она начинает кричать на него в ответ, и кажется, что все, вот она плохая, я от нее уйду туда, где мне будет хорошо, либо мне будет хорошо одному, либо мне будет хорошо с какой-то другой женой, а это оказалось плохой. И вот здесь тоже
те же слова. Это же она сломалась, несите другую.
Да, вроде того. Здесь тоже могут быть слова вроде таких, как «я думал, а оказалось». Она была, и она испортилась, там, или он испортился. А жена тоже говорит, что я целый день с ребенком, он у меня с рук не слезал, у него там колики, зубки режутся, и температура, и всякое десятое. Муж, вместо того, чтобы прийти домой, забрать у меня ребенка на 15 минут, чтобы я в душ сходила, там, не знаю, чаю попила первый раз за день, он на меня орет, почему я ему не приготовила 3 блюда на ужин. И все, и это боль. Это очень больно. А ранят нас наиболее больно самые близкие. И тогда начинаются ссоры, скандалы. Это склонно накапливаться, такой накопительный эффект, что оно из раза в раз повторяется. Если это один раз случилось, ничего не произойдет. Но если это изо дня в день, если это повторяется регулярно, накапливается отторжение уже не только к словам человека, но они как бы распространяются на человека, на самого. Не он сказал плохо, поступил плохо, а он плохой, она плохая. И вот это самое отторжение возникает, что мы должны расстаться, мы должны разойтись, нам плохо друг с другом. Никто не может, опять же, то самое поговорить, потерпеть, поддержать, помолчать.
Слушайте, я почему этот вопрос как бы снова вам задаю и формулирую его. В свое время я молодой совсем был, на песочнице со своими старшими детьми еще гулял, то есть 30 лет назад с лишним было. Там в основном, конечно, мамочки. Я такой был один из немногих папочек, который с детьми гулял. И я спросил одну из мамочек, у которой муж часто там в командировке ездил. Я говорю, ты не боишься, что он там как-то где-то вот так долго он в семье не бывает? Она говорит, не боюсь, потому что он ленивый. Вот этот ответ, наверное, он не очень точный, но вот это ощущение, что, ну, слушайте, ну, ведь вот те усилия, которые требуются, опять-таки, для развода, ну, лень, в конце концов, ну, пришел ты, ну, нет у тебя ужина. Это просто именно из-за вот что такое, из-за взаимной агрессии, что ли, из-за нежелания просто принять и помолчать, ну, не поддерживайте друг друга. Ну, вот ты пришел такой, а жена там с ребенком, и ты не пошел ей помогать, она просто смолчала. И ты такой вот, ну, и ладно, нет блюда, ну, я что-нибудь там себе сам приготовлю. Опять вот разводиться-то усилия требуются, а помолчать усилий вроде как и не требуется. Потерпеть просто. Наверное, да, действительно, от того, что ты ждешь одного, его не получаешь, и агрессивно на это реагируешь. Так, что ли, получается?
Ну, может быть, поэтому, да. Еще мне кажется, здесь не то, что не лень развестись, а просто лень терпеть, лень себя менять. Менять свое отношение.
Ну, я пошел, вот мне не хочется ничего терпеть. Ну, я не буду приходить домой, буду на дачу ездить ночевать. Или там к родителям вернусь. Разводиться-то сейчас зачем?
Ну, такое тоже случается, да. Говорят, что мы не живем уже 5 лет, а до сих пор в браке.
А люди молодые, они, наверное, да, вот они так им сразу в бой бросаются.
Ну, сейчас это же не так сложно и не так долго. Пошел, там заявление подал, ну, ребенок, его рассмотрели.
Если... опять же, я говорю, ребенок, собственность, как правило, возникает, всякие там вещи. Ладно, там, я говорю, другая завелась. Вот, хотя на этом фоне там другая, другой может завестись на раз-два.
Может.
Дальше двигаемся. Значит, дальше получается, двигаемся. Вот то, что все разводы попадают на какие-то кризисные моменты, да?
На кризисные моменты. Если люди прожили друг с другом там те же самые там 20-30 лет и разводятся, это опустевшее гнездо чаще всего. Когда дети уже выросли, выпорхнули из родительского гнезда, и взрослые, постаревшие мужчины и женщины остались вместе. Они за время своей совместной жизни уже давно перестали быть мужем и женой, супругами. Они были только родителями общего ребенка, общего проекта. Как мне однажды клиентка сказала...
Общих 15 детей.
Ну да, она сказала, вот у них была, был один сын. И мне клиентка говорит, это был наш с мужем проект. Мы его растили, воспитывали, вкладывали, там лучшая школа, лучший университет, все платное, все дорогое. Сын вырос, окончил все обучение, съехал на отдельную квартиру, которую они ему купили. Они посмотрели друг на друга, а кто мы? Я не знаю этого человека, кто это рядом со мной? И здесь происходит развод, потому что... И удивляются, как же так? Идеальная семья, всю жизнь вместе, всегда вместе, все было хорошо. Почему развелись? А потому что были мама и папа общего проекта. Перестали быть мамой и папой, роли родительские закончились, а супружеские закончились вообще еще раньше. И они уже не муж и жена, они уже просто два посторонних человека, которые воспитывали одного общего человека, который стал уже самостоятельным взрослым, и их уже ничего не держат между собой. И тут они разводятся, и...
Опять, зачем разводиться-то?
Ну, нет уже любви, никаких чувств, никаких эмоций к этому человеку. Более того, он может начать раздражать чем-то. Пока переключалось внимание, ну, в семейной психологии считается, что треугольник – самая устойчивая система. Да. Мама, папа, ребенок, треугольник. Ребенок сепарировался, треугольника не стало, осталось диада, два человека, двое. Двое – это неустойчивая фигура. Бывает, что не двое хотят разводиться, а кто-то один. Второй супруг, может, и не против был бы там снова налаживать отношения, там, узнавать друг друга на новом этапе, там, как-то да, там, налаживать связи.
Начать ухаживать, ходить в кино.
Да, на свидание снова пойти, да. Там, да, какой-то новый этап в отношениях. Такое тоже случается в семье, что дети уехали, и родители говорят, у нас снова медовый месяц. Мы, наконец-то, можем побыть вдвоем, пока мы там всех 15 детей воспитали, мы не могли быть вместе, а вот у нас сейчас прям новая жизнь началась. Такое тоже случается. Но бывает так, что один не хочет, он уходит, а второй что сделает? Он бежит за ним вдогонку, бежит, а тот убежал, и, как бы, и все. И семья распалась. Может быть, такой момент. Потом наверняка вы знаете, что вот это выражение «седина в голову без ребро».
Ну, кризис среднего возраста.
Кризис среднего возраста, да. Когда взрослые мужчины начинают осматриваться на молодых, красивеньких, молоденьких девушек. Жена уже не такая молодая, не такая красивая. И мужчина уходит из семьи. И слушайте, там более молодой и красивый.
Как женщины в том же кризисе среднего возраста находят себе молодых и красивых юношей.
Такое тоже случается.
Да, потому что у многих юношей вполне себе представление о женщине как о мамочке. И поэтому если женщина в 40 лет или в 45, и даже в 50 может выглядеть фантастически молодо по нынешним временам, если она следит по-настоящему за собой, если она не родила кучу детей там, и так далее, а даже если и родила, очень далеко ходить не нужно, у нас примеров даже в нашем православном сообществе, к сожалению, хватает, я знаю такое среди священнослужителей, разные истории, а нашла себе там действительно 25-летнего юношу, вот, и вперед из песней. А это я понимаю именно так, что в кризис среднего возраста ты не просто заглядываешься на молодых и красивых женщин. Обычно здоровый мужик заглядывается на молодых и красивых всю свою жизнь, с 13 до 100. Вот, вопрос не в заглядывании, вопрос в том, что ты пересматриваешь как бы всю свою жизнь и думаешь, как я жил, зачем я жил, так ли я, нужно ли мне все это. То есть вот такой пересмотр всего, как в 13 лет, когда ты перестаешь слушаться родителей, у тебя какой-то бунт против себя, окружающего мира, родителей. Так и это мне понятно психологически. Вот, ну, я не как психологу, а именно вот оно мне объяснимо. Мне почему-то кажется, что... Я понимаю, что это не так. Что простой прием, типа, увеличить дистанцию, он снимал бы, я не знаю, ну, 75% причин для развода. Видимо, на меня оказало воздействие. Я сейчас достаточно часто вспоминаю, вдруг он у меня всплыл, и я понял, что он для меня был таким знаковым. Фильм про одесского рыбака, семью одесского рыбака, который я посмотрел еще в Советском Союзе. Он 3 недели плавал, 1 неделю дома. вот и не помню ничего, очень давняя история, но я помню вопрос, который задал корреспондент жене этого рыбака. Он говорит, ну как вы вот, 3 недели его нет дома, вы не скучаете? Как вы вообще живете-то вот в таком режиме 3-1? Угу. Она говорит, слушайте, когда он из плавания возвращается, я такая счастливая, он такой радостный, у нас медовый месяц, мы везде вместе походили, и вообще и там, и сям, и все обсудили. А в конце недели я думаю, когда же ты уже уедешь? Ага. То есть, как бы ей вот этот режим, 1 неделю с ним и 3 недели без него, вполне себе комфортный.
Подходил.
То есть, вот эта вот история, когда мы можем быть вместе друг без друга, мы не можем, или наоборот, мы довольно долго времени, много времени проводим друг без друга. Казалось бы, простой инструмент, но он почему-то не работает.
У психологов даже есть такое выражение, что нет неправильных отношений, есть неверно выбранная дистанция.
То есть, я все-таки где-то прав.
Где-то вы правы. Но вообще, любое... отдаление или приближение, любая ссора или примирение, это и есть та самая регулировка дистанции.
Да.
То есть мы поссорились, мы разошлись по разным комнатам, поспали неделю по отдельности, потом мы снова помирились, снова соединились, и у нас медовый месяц. Но психологи, кстати говоря, такую вот, казалось бы, немножко парадоксальную вещь, что во время конфликта, когда люди там орут, кричат, ссорятся прямо в пике конфликта, максимально близкая дистанция. Максимально близкая.
И больно друг другу.
Да, и очень больно. И потом, когда все разбежались зализывать раны, и потом страшно вернуться, потому что мне могут опять сделать так же больно. И порой там неверно сказанное слово в конфликте, оно так ранит сильно и больно, и глубоко, что потом страшно приблизиться, и даже какое-то такое возникает отторжение, что нет, я лучше не буду пускать этого человека к себе близко совсем, чтобы не испытать опять ту же боль. И здесь это, ну, как бы психологически объяснимо, да, почему человек уходит, я не могу терпеть эту боль. Бывает даже, я так сильно его люблю, или ее, я так сильно ее люблю, но я не могу вот то, что...
На другую дистанцию я не согласен. Я не согласен жить просто параллельно с не очень близким мне человеком, а быть близко мне слишком больно.
Слишком больно, да. Слишком ранит, потому что ранят именно самые близкие. И тоже психологи говорят, нас даже часто задевает и причиняет боль не столько сама причина ссоры, сколько то, что произошло в процессе нее. Потому что очень часто бывает, что когда люди ссорятся, они припоминают друг другу что-то из прошлого, они припоминают что-то друг другу там.
Ну, это вообще, это там, ниже пояса, а твоя мама а вообще.
Ну, там, или там, а ты.
А ты, да.
И поэтому зачастую именно вот такой момент ссоры – это аккумуляция вот всего, что накопилось за какое-то время, и это выплеск.
За последние полчаса.
За последние. Ну, или за последние там 3 недели.
Я шучу, конечно, да-да-да.
Вот, и это выплеск такой своего рода. Поэтому иногда бывает, люди даже любящие друг друга разводятся, потому что настолько много эмоций, настолько они горячие, настолько они вот в этом во всем вот варятся, кипят и говорят, что я не могу, я люблю, я был у меня клиент, который говорит, я так ее люблю, я ее убью, если я сейчас с ней не разведусь. Потому что, ну, то есть настолько был вот этот вот конфликт, это столкновение настолько сильное, настолько много эмоций у него, что он просто боялся потерять контроль.
Можно работать.
Человек боится потерять контроль над собой.
Вы, как психолог, можете с этим работать?
Это очень долго.
Долго,
очень,
да?
Тяжело. Это очень долго и очень тяжело. Если это в рамках здоровой психики.
Ну, я
если
понимаю,
это в рамках,
да,
психопатологии, если это, допустим, психопатия, психическое расстройство, и человек настолько вот неадекватен в конфликте, то это уже по-любому психиатр, таблетки, психотерапия.
Понятно.
Это годы работы, годы. Это не какая-то краткосрочная консультация, и там что-то быстренько поделали, наладили. Что иногда бывает в семейных вопросах, там поссорились из-за чего-то, пришли, обсудили, проговорили, там 2, 3, 5, 10 встреч, и все на этом. Такие, вот если мы говорим про глубокую работу, это очень долго, это очень трудно, это работа с личностью, это работа с изменением самой структуры психики человека. Это просто длительная работа, и надо это понимать, что это так быстро не лечится.
Я почему задал этот вопрос? Потому что мне казалось, что если там есть еще огонь, то там есть чем работать, и гораздо тяжелее в ситуации, когда люди вдруг ощущают, что они чужие друг другу,
да,
что их ничего не связывает. Но вы мне сказали, что да, это все-таки тоже не совсем так, что и то, и другое плохо. А если люди действительно вдруг, вот они ругались, они ссорились, они там съезжались, уезжали к маме, или спать на коврике около двери, и вот они там ругались, милые бронятся, только тешатся, а потом вдруг они обнаруживают, что осталось пепелище, что уже там ничего не горит и даже почти не тлеет, а уже все так серым пеплом подернулось. Что вот в этой ситуации вообще очень сложно что-то такое вернуть. Или возможно тоже?
Ну, надо смотреть, опять же, историю семьи, что происходило, из-за чего они ссорились, на основании чего возникло пепелище. Бывает такое, действительно, люди говорят, мы стали чужими, мы друг другу не слышим, не понимаем, действительно, все отгорело, все прошло. Мы просто вот спокойно, мирно разведемся сейчас, потому что мы просто уже вот как, да, вот мы посторонние друг другу люди. Мы, у нас все чувства закончились, все, мы вот не можем быть вместе, потому что мы стали чужими.
Это можно спасти?
Было бы желание.
Было бы желание, да.
Главное, и прежде, ну, вот и прежде человек, всего знаю, у них, что, у да, самих у них, клиентов. Конечно, не да. у меня, как у специалиста, конечно. А у них. Если да. бы они пришли и сказали, мы стали чужими, мы друг друга перестали любить, у нас пепелище, но мы хотим быть вместе. Помогите, ну, например, нам вдохнуть
жизнь. Слушайте, а насколько работает вообще вот такая история, что я православный человек, я знаю, что разводиться нельзя, и вообще, типа, поэтому мы должны что-то сделать, чтобы спасти нашу семью, то есть как внешнее такое, не я хочу это должны. Починить, а я должен, потому что мама так сказала, Господь так благословил, что разводиться нам нельзя, и поэтому, а жить с чужим человеком тоже не очень охота, давайте помогите нам что-то такое раздуть.
Это возможно, конечно, это возможно. Главное, чтобы было желание, главное, чтобы были усилия, потому что один психолог сам по себе сделать ничего не может. Потому что, приходя на консультацию, надо понимать, что вложения будут с двух сторон. Психолог что-то со своей стороны делает, задает вопросы, дает рекомендации, там, слушает, отвечает. Но и клиенты должны тоже вкладываться. Клиенты тоже должны хотеть, они должны приходить, они должны выполнять домашние задания, они должны там как-то в своей жизни. Психолог проводит с клиентом час в неделю. Все остальное время они живут друг с другом. И должно что-то происходить и меняться там, за пределами кабинета. А не тогда, когда они этот час проводят со мной в течение всего там недели. Поэтому если они хотят, если они настроены, готовы, оба вкладываются в историю, то тогда, конечно, возможно и раздуть, и починить, и наладить, и настроить. Вопрос времени, сколько на это потребуется, и усилий от всех участников процесса. Бывает, приходит такая семья, и думаешь, да вы вообще, ребята, молодцы, вы сами все делаете, они сами работают, они там друг с другом общаются, там отвечают на вопросы, выполняют задания. Моя задача только сопроводить. А бывает, придут, и слова не вытянешь, и ощущение, что ты как паровоз их толкаешь куда-то, куда они не хотят, куда-то постоянно чего-то от них хочешь, а они никуда не двигаются. Это очень тяжело бывает, и часто неэффективно. Даже если они приходят, но ничего не делают, ничего не меняют. Это будет зависеть в большей степени даже не от специалиста, а от самих клиентов.
Слушайте, а если представить себе такую, ну, невозможную, конечно, гипотетическую ситуацию, когда вот государство возьмет и запретит разводы, за исключением, ну, я не знаю, каких-то очень жестких ситуаций, как вот они прописаны в церковном праве, когда церковный развод возможен, там буквально несколько таких причин серьезных. А так раз и разводы запрещены. Я сейчас чисто вот методологически пытаюсь пофантазировать. Да. То есть люди будут обречены жить друг с другом.
Караул.
Да. А насколько это повысит их мотивацию все-таки улучшить качество совместной жизни? Или это действительно караул, и вообще... Меня Владимир Владимирович приглашал тут в советники, я там посоветую в Думе, везде, сейчас запретим разводы. И ку-ку, и вот справимся с этой ситуацией или нет? Или только вообще все наоборот рухнет?
Мне сейчас вспомнился, есть такой ужасный фильм под названием «Лобстер». Не смотрели?
Нет.
Там как раз про какое-то отдаленное будущее, где запрещено быть одному. Если человек один, одинокий, взрослый человек, а если он один, то его отлавливают и помещают в специальный отель, где живут мужчины и женщины. Все мужчины ходят в одинаковой одежде, все женщины ходят в одинаковой одежде. У человека есть месяц на то, чтобы из жителей этого отеля найти себе пару. Если он не находит себе пару за месяц, его превращают в животное. И главный герой, методика, да. И главный герой, он спрашивает, его там спрашивают, кем бы, вот он попадает в этот отель, его спрашивают, кем бы вы хотели стать, он говорит, лобстером. И фильм называется «Лобстер». Фильм жесткий, честно, не всем рекомендую к просмотру, он такой там, ну, там много сексуального такого неприятного, ну, в общем, то есть как бы не для всех, не для любого зрителя, но интересная идея. И там идея про то, что люди в этом отеле пытались друг с другом знакомиться по принципу сходства. То есть там у девушки носом шла кровь. И парень, которому она понравилась, делал вид, что там сам разбивал себе нос, и делал вид, что у меня тоже носом идет кровь, и вот они там попытались создать пару.
На основе симпатии, в прямом смысле этого
слова. Ну, вот такое.
Похожести.
Вот, именно похожести. Потом, если там создается пара, им дает какого-то тренировочного готового ребенка, уже там подрощенного ребенка, они как будто бы семья, у них как будто бы ребенок, они там тренируются и так далее. Любопытный фильм. Я его смотрела на киноклубе, который проводила моя коллега. И, ну, то есть мы там посмотрели фильм, а потом мы его обсуждали в кругу людей, которые смотрели вместе этот фильм. Несколько человек у нас ушло с просмотра. Прямо вот просто встали и ушли, потому что фильм тяжелый, непростой вообще. И потом, когда мы обсуждали, и у многих не получалось за этот месяц создать пару, и их превращали в животных реально. И одна из участниц сказала, когда мы обсуждали, ну почему, по идее, вот месяц, вот у всех ну, есть идея, что если ты не создашь семью, у мужчин есть мотивация создавать семью, у женщин есть мотивация
ну,
создавать
ты
семью.
Ну и ты умрешь.
Ты умрешь.
Перестанешь быть личностью.
И у них там есть всякие условия, там вечера знакомств проводят, там какие-то мероприятия для них придумывают. То есть, по идее, все создано для создания
ну, даже
семьи.
Даже лучше хоть с кем угодно, чем превратиться в лобстера. Вот. Ну что,
но...
подойти и сказать, все, пошли и будем с тобой парой. Это же лучше, чем быть животным.
Вот. А одна из участниц сказала, я в неволе не размножаюсь.
А какая?
Вот, то есть как бы... И я когда посмотрела фильм, мы очень живое было обсуждение, и мы тоже сказали, что по идее все создано, вот все условия, вот вы, пожалуйста, холостые, создавайте пару. Более того, у вас задание создать пару. И не получается, и не создаются пары. А вы говорите, всех
ну, да,
обяжут
знаешь,
друг с другом.
Таня, в эти лета мы не слыхали про любовь.
Да.
Иначе согнала со света меня покойница свекровь. То есть прекрасно, тысячелетиями людей не спрашивали или спрашивали в самый последний момент. То есть мотивационная сфера, все-таки вот это превращение в животное, это... отрицательная мотивация. Можно же еще какую-то положительную мотивацию придумать. Потому что внутреннюю мотивацию... Я сейчас почему об этом думаю? Потому что, естественно, наше государство и общество, с разбегу врезавшись в существующую семейную демографическую ситуацию, будет придумывать какие-то меры обязательно. Просто чтобы выжить. Потому что ну, 50% одиночек, не знаю, какого года этот фильм, о котором вы рассказывали, был ли уже тогда такой процент одиночек, но реально люди не имеют внутренней мотивации для того, чтобы жить вместе. Причем речь идет даже не о христианских союзах, не о зарегистрированных браках, а просто жить с кем угодно. Там даже так, если вы вдвоем живете с подружкой, снимаете одну комнату на двоих, это уже не одиночество считалось по собственно, материалам опроса. А ты живешь действительно один. Если раньше это были брошенные бабушки условные, как бы мужчины жили заметно меньше, дети выросли, и она осталась одна. Вот основной процент одиноких – это были престарелые люди. То сейчас это совершенно другой социальный срез. Это взрослые, молодые люди, которые живут в одиночестве. И поэтому что-то будут делать. Вот совсем недавно обсуждали какой-то сумасшедший налог на бездетность, вот налог
на вот это
одиночество,
вот
возможно, будет водиться еще что-то, чтобы человеку было хотя бы внешними какими-то причинами более выгодно быть в том самом неодиночестве. И как это было у предков, стерпится, слюбится.
Вот.
Но ведь слюблялось же в основном. Понятно,
менталитет
издержки
был другой.
Были.
Менталитет был другой. Окружение было другое. Все так жили.
Ну,
сейчас
да,
же все смотрят,
на...
вариантов не было.
Ну, вот сейчас всех заставим. Я говорю, всех заставим. Кто не женится, всех превратим в лобстеров. За развод расстрел.
Мне кажется, слишком жестко.
Иначе просто все вымрем. Просто чуть медленнее это произойдет. Нет, я, если я что, против... я не предлагаю.
И я против разводов как бы сразу,
мысленный... да. Нет, мы с вами проводим мысленный эксперимент, и я вас себе в оппоненты выбрал не потому, что вы по жизни за что-то плохое, с моей точки зрения. Мы с разных сторон это все просто пытаемся увидеть, потому что, ну, очевидно, что сейчас внешняя ситуация такая, что одному действительно проще. Вот, и поэтому, чтобы что-то создать или сохранить, приходится усилия прилагать.
Это выход из зоны комфорта. Одному комфортно, я живу сам с собой.
Сам с собой,
я ни под кого не подстраиваюсь. Я хочу сплю, хочу ем, хочу моюсь, хочу не моюсь, хочу убираюсь, хочу готовлю. Не хочу, не делаю ничего, заказал себе готовую еду. А если я живу с кем-то, я должен подстраиваться, я должен свою свободу, свою вот это вот хотелки подстраивать.
Но ведь это же счастье, ты при этом счастлив тем, что ты что-то сделал для другого.
В современном мире, мне кажется, люди довольно-таки эгоистичные. И вот склонная вот
да
свой
нет,
комфорт
я знаю,
ставить
что
на первое место.
Я точно жуткий эгоист, и я свой комфорт ставлю на первое место. Но любовь, семья, дети – это, ну, своего рода, ну, в позитивном смысле наркотик, без которого ты жить уже не можешь, если ты хоть немножко здоров, что называется. Это ситуация, когда ты понимаешь, что ради этого кайфа ты готов чем-то поступиться.
Был бы кайф, понимаете?
Ну вот как это все-таки? Почему нету кайфа? Ну вот у меня есть.
И у меня есть.
Поэтому, а почему его нету? Куда он девается? Люди же вот они с этим кайфом вступают в брак. Они его ждут, они его имеют на момент вступления в брак. Им хорошо друг с дружкой. Вот все-таки разочарование, да, получается? Ну мы же и будем разочаровываться, с этим же ничего не сделаешь. Люди одинаково устроены, люди влюбляются в выдуманный образ намечтанный. Вот тот самый, о котором мы сегодня говорили. Разочарования неизбежны.
Да.
Никуда от них не денешься. Эгоизм. Ну как воспитать не эгоиста, если даже вроде бы в ситуации, когда и были еще и многодетные семьи, и были еще и полные семьи, все равно люди воспитывали уже, дети становились эгоистами. А сейчас по определению по-другому и не получается. Если все для него, все или для нее, для ребенка
да.
своего единственного, какого он, все в комфорте. Что, все совсем безрадостно и без...
Ну, мне кажется, если вот как вы говорите, давайте пофантазируем, да, вот
да,
запретили,
да.
запретили разводы, запретили, разводиться да. нельзя.
И нельзя после 20, ладно, после 30 лет нельзя жить одному.
Значит,
ну, сумасшедший
станешь.
Налог. Ну, лобстером не надо, это понятно. Это кинематографический прием усиления проблем до максимума, как, до, ну, фактически до уничтожения. Ну, какой-то серьезный жесткий налог, который там, 80% любого дохода будет изыматься в пользу там, женатых
семейных.
И многодетных. Да. То есть по-любому тебя с отъемом жилья, с отправлением тебя в коворкинг какой-нибудь, как это называется, да, какой-нибудь там, в общежитие какое-нибудь там, да, тебе койку дадут, убивать тебя не будут, но вот ты социально неполноценен и потому недостоин.
Но опять же, многие люди хотят создать семью, но не могут, не получается. Вот тоже нельзя же такую даже категорию исключать. Есть и юноши, и девушки, которые хотят создать семью,
вот
хотят
почему?
Выйти замуж,
почему?
Жениться,
там завышенные
и не получается.
Ожидания.
Не встречают своего человека, не могут
а
влюбиться.
А есть вот этот самый свой человек?
Не могут,
а нужно ли влюбляться?
Не могут построить отношений, там, не могут, не умеют элементарно знакомиться, не знают, где водятся подходящие там юноши, девушки, за которых можно было бы там создать
ну,
семью.
Если уж мы такую-нибудь утопию придумали, там, не хочешь, научим.
Но мне кажется, такое уже было вот в стародавние
ну, да.
времена.
И работало?
Работало. Сейчас менталитет изменился.
Давайте будем его менять обратно. Или мы можем надеяться, что все-таки вот какая-то... Понимаете, вот для меня это вопрос еще и воспитания детей. Я знаю школы целые, воспитательные, педагогические, что давайте будем детей... Я даже знаю школы дрессировки собак, которые пытаются обходиться без принуждения и наказаний только на позитиве. То
так.
есть теорию я знаю, но положительных результатов массовых не вижу, если брать серьезных, по крайней мере, взрослых собак и нормальных детей. Да? Что
угу.
Если ты остаешься без принуждения и наказания, а только на позитиве, что вот только осознай, что тебе будет хорошо от того, что ты вот уберешься в своей комнате. Я тебе возьми с полки пирожок. А если ты не убрался, по попе а-та-та тебя никто не накажет. Будем тебя стимулировать положительно. А отрицательное наказание как бы уберем. Ничего хорошего не получается. То есть иногда с кем-то работает, но вот в массе своей не очень-то оно работает. И есть дети, с которыми это вообще не работает. Также и тут, если мы будем говорить только про осознанность, про мотивацию, положительную, и не будем жестко всех загонять стройными рядами в светлое коммунистическое будущее, насколько это сработает.
Ну, насильно мил не будешь, есть же такое выражение. И даже если создать семью, ну, вот как раньше было, да, даже там молодые не знали друг друга до свадьбы.
Ну, да.
Познакомились на свадьбе. Вот, и всю жизнь прожили счастливо, и 15 детей вырастили.
Да, нормально же.
Но это было повсеместно.
Да.
Это было у всех. Они знали, что это нормально. И ребенок рождался и рос с пониманием того, что он довольно рано создаст семью, скорее всего, там, с не очень любимым или не очень знакомым человеком.
Да слов такой, знаешь, Таня, в эти лета мы не слыхали про любовь. Иначе бы согнала со света меня покойница свекровь. Под любовью подразумевался адюльтер. То есть какая-то любовная связь на стороне. А в браке он вообще не подразумевался. Поэтому, нет, ну, то есть, смотрите, получается, необходимо перестраивать полностью общественное сознание.
Не скорее материальную. Всего,
да. Мне почему-то сейчас вспомнилась история про то, как первые наши этнографы, путешествуя где-то там на Лене или на Енисей, обнаруживали племена, которые там условных венков или там чукчей, да простят меня они, если я как-то уничижительно сейчас о них отзываюсь, которые там себе жили, кочевали, ловили свою рыбу или ездили на оленях, пели песни, были абсолютно счастливы.
Да.
Вот. А потом та же экспедиция после войны, там уже в 50-е, 60-е годы приезжала, у этих венков уже есть мотор лодки, брезентовые палатки, огонь, радио и все остальное, они совершенно несчастны. Потому что они знают, что они такие вот тут вне цивилизации, а есть люди, которые живут совершенно в других условиях.
Угу. Вот. Сравнение.
Сравнение такое, да? Появлялось, когда они были сами в себе, им этого хватало, и они были действительно счастливы. А дальше появилась, говорю, медицина, электричество, еще что-то, но счастье это им не прибавило. Даже убавило. То есть, получается, все-таки вопрос в том, успеем или нет, до тех пор, пока вымрем все. Вот, потому что думать, что там слышны всякие страшилки, да, придут другие люди, которые будут готовы размножаться, на мой взгляд, это иллюзия, потому что они размножаются тоже только одно поколение. И семьи сохраняют только то поколение, которое приехало сюда. Дальше они полностью воспроизводят те же самые паттерны поведения, что и...
Вот, кстати, интересно, почему?
Ну, в свое время Ясер Арафат, я люблю этот пример, я его помню лично, в начале 90-х утверждал, что Европу завоюет, простите за вульгарность, матка палестинской женщины. Палестинцы рожали по 5-6 детей в среднем. То есть вот это было средний коэффициент рождаемости. Но он ошибся, Ясер Арафат. Как только палестинцы перешли к городскому образу жизни, к более-менее элементам цивилизации, сейчас у них, по-моему, двойка коэффициент рождаемости. То есть они еще себя воспроизводят, но уже это не расширенное воспроизводство. То есть в одно поколение. Ну и мы видим приезжающие в Россию жители Южных Республик, они из своего аула приезжают в какую-нибудь комнату в коммуналке, живут в нечеловеческих с точки зрения местных жителей условиях, размножаются при этом активно, воспроизводят религиозное поведение, но их дети так жить уже не хотят,
да.
Они уже не размножаются. Вот, и поэтому, даже если они не ассимилируются с точки зрения культуры, с точки зрения стандартов поведения, в том числе демографического поведения, семейного поведения, они воспроизводят, потому что это не что-то такое, когда мы говорим, типа, влияние Запада тлетворное, нет, это естественный процесс жизни вот в обществе потребления, я бы так сказал. И это процесс не капиталистический. В свое время я учился в 70-е годы при Леониде Ильиче Брежневе в обычной советской Москве. В московской школе, и я был единственный ребенок, у которого была многодетная семья. То есть, как бы, на меня уже тогда у нас было только трое, на моих родителей смотрели как на чудиков, которые вдруг решили родить трех детей. 70-е да. годы. Поэтому это никак не связано с тлетворным влиянием Запада. Это естественное, потому что Советский Союз в тот момент строил общество потребления. Свое социалистическое, но общество потребления. Человек не хочет, он понимает, что вот, да, у меня есть там, двухкомнатная квартира. Ну, сколько я могу родить детей в двухкомнатной квартире, чтобы мне не потерять в комфорте очень сильно? Ну, одного, ну, двух уже. А если мальчик-девочка, уже нужна трехкомнатная квартира. И это просто вот на троих детей. А это невозможно было обеспечить, и поэтому сразу жжих, все издулось мгновенно в течение вот, поколений, переезжающих в город.
Возвращаясь к нашей фантазии, всех да. переженили.
Всех переженили.
Будет ли это счастливое общество, как вам кажется?
Ну, там... счастье же, оно действительно внутри человека. И насколько человек осознает себя счастливым в одной и той же ситуации. Знаете, я слышал в свое время одно замечательное утверждение, что пост превращает человека... Одно и то же дело. Человек не ест мясо. Но пост, добровольный отказ от мяса, способен превратить человека в ангела. А голод, недобровольный отказ от мяса, а вынужденный, превращает человека в зверя. Поэтому здесь, наверное, то же самое. Вынужденная история превратит людей в абсолютно несчастных, ненавидящих друг друга людей. Но при этом как заставить всех поститься? опять, не заставить, а как побудить всех поститься. Даже в нашей православной среде мы в 90-е годы, в конце 80-х, в начале 90-х, процесс второго крещения Руси шел с такой интенсивностью, что почему-то верилось, что еще там десятилетия, и все станут верующими, православными, ходящими в храм, постящимися, молящимися. И этого не произошло. Реально, по факту, в храм ходит менее процента. Менее процента. И ни ковид, ни война, ни специальная военная операция не побудила людей больше приходить в храм. То есть вот какой-то внутренней мотивации нету. И это повсеместная история, это не только вот наша какая-то, это повсеместная история. И что с этим делать, непонятно. Вот. Государство хочет завинчивать гайки. Не случайно вот обсуждаются очень жесткие предложения про налог на бездетность, вот этот самый, который будет измеряться десятками тысяч рублей, якобы. Ну, понятно, что это
а
идея
если люди
пока
не могут
вброшенная.
Иметь детей по медицинским показаниям.
Есть все равно еще? Должны, потому что это будет... Я вам объясняю логику создателей этого законопроекта. Потому что они не виноваты. Мы их не... Как это называется? Когда человека унижают по какому-то признаку. Не стигматизируем. Да. Мы говорим, что социально справедливо, чтобы они поделились частью своего дохода с теми, у кого дети есть. Это так называемая социальная рента. Ага. Кстати, в добровольном варианте она существовала очень даже. И на Западе, в Америке она просуществовала до начала сексуальной революции, когда феминизм восторжествовал, когда в одном и том... Это причем частные люди так относились, не государство американское. Оно тогда социальной поддержки никому не оказывало, но конкретный работодатель, вот ты, у тебя есть какой-нибудь сервис автомобильный, да, и у тебя два работника. Один бездетный, а у второго шестеро детей. И реально работодатель платил тому, у кого шестеро детей, там в шесть раз больше.
Хотя вот работали одинаково.
Работали они одинаково. И это считалось в обществе справедливым. Потому что ему же семью содержать. И оплата происходила... Не, понятно, я рисую очень розовую картинку. Давайте мы ее разделим, да, на 38. Но как идея она существовала, что да. Человек, имеющий детей, просто обязан, ему обязаны платить больше, чем тому, у кого детей нет. Это было элементом, и те, кому платили меньше, они до поры до времени в себе, вот в рамках христианской морали, вполне себе считали, что это справедливо.
Угу.
Вот. А потом, я говорю, это, в общем, феминизм даже, не сексуальная революция, что как же так, бедная женщина сидит дома, не получает зарплату, давайте мы ее выгоним на работу, давайте она тоже пусть пускай работает. И вот этот образ мужчины, который содержит семью и который достоин того, чтобы ему платили за ту же работу больше, потому что он вкладывается в общественное благо. Вот.
Да.
При этом, подчеркиваю, нет стигматизации людей, у которых нет детей. Просто они обязаны поделиться. Это справедливое перераспределение общенационального ресурса. Вот. И поэтому эти идеи будут, и они будут возникать и дальше. Вопрос в том, насколько и как государство умело этим будет распоряжаться, но вариантов-то нет. Иначе просто пелось в той абсолютно людоедской песенке «Друзья, давайте все умрем, к чему нам жизни трепыхание? Уж лучше гроба, громыхание и смерти полный водоем». Ну, как бы такое-то, это просто вот такое некрофильство. Любовь к смерти, когда люди отказываются воспроизводить себя. И, подчеркиваю, здесь важно обойтись без того, чтобы людей, которые не могут по каким-то причинам, им не говорили, что они плохие. Они неплохие, они хорошие, они нормальные, полноценные, но давайте будем исходить из вот такой идеи социальной справедливости, что вот смотри, с тобой рядом работает женщина или там мужчина, у него пятеро детей, вот, и что, и у него те же 100 тысяч. Ты получаешь 100 тысяч, они у тебя на одного. Но это очень сложный и долгий путь.
Это сложно, да.
У нас даже в церкви нельзя сказать, что сотрудники, работающие в храме, имеющие там детей, родная мать наша церковь в лице там, приходского руководства будет платить больше, чем одинокому человеку.
Угу.
Это не в нашем сознании, в том числе даже не в нашем религиозном сознании. Поэтому, но какие-то революции здесь точно в сознании нам будут требоваться. Потому что уж слишком велики. Вот я начал разговор с того, что да как же так, да какие центробежные силы требуются, чтобы развалить семью, а заканчиваем мы на совершенно другой ноте, что на самом деле центробежные силы, наоборот, настолько велики, что усилия требуются, чтобы ее сохранить.
Чтобы создать.
Чтобы создать, чтобы сохранить. И чего получается? Все-таки требуются усилия, чтобы ее разрушить или чтобы ее сохранить?
Мне кажется, усилия на все направлены. Потому что создать семью счастливую, функциональную, хорошую, это много усилий. Но в любой семье есть два закона. Закон гомеостаза и закон развития. Гомеостаз про то, что сохраняем все как есть, ничего не меняем. Развитие, что развиваемся. Там, да, был один человек, он создал семью, их стало двое, потом родился еще кто-то, их стало трое, родился еще один, стало четверо.
Класс.
Да, это закон развития. И два эти закона, они действуют одновременно. Просто на каком-то этапе побеждает один, на каком-то этапе побеждает другой. И если мы говорим про закон гомеостаза, если он победил, вот создалась семья, два человека, они живут счастливо, все хорошо, но они не продолжают род по каким-то причинам. Не хотят, не могут. Тут у них два человека, вот гомеостаз. Прошло время, какое-то там развитие, закон развития активизировался, у них родился ребенок, усыновили ребенка, там еще что-то. Да, вот закон развития. И здесь есть в любом случае кризисный момент. То есть кризис будет, несмотря на то, что нет у них детей, какое-то время будет кризис, есть у них дети, тоже будет кризис. И вопрос в том, что как из него выйти. Нет, налево
пойдешь, коня потеряешь.
Конечно.
Направо пойдешь, убиту быть.
Конечно, да. То есть в любом случае есть какие-то трудности, какие-то препятствия на пути, которые важно преодолевать. И для этого преодоления требуются вот те самые усилия, про которые вот вы говорите, да, что же сложнее, развалить семью или создать ее? Да все сложно. Изначально сложно создать. Потом бывает, что так действуют силы, что семья разваливается. Может быть, создаются новые. Потому что вот некоторое время тому назад я интересовалась темой эффективности психотерапии. Вот как померить, что психолог, психотерапевт, он эффективен? Вот пришла ко мне семья на грани развода, а я им говорю, разводиться плохо, развод запрещен, нельзя. А потом взял муж и избил там жену до полусмерти или убил вообще там ее, да. И вроде как я виновата. Я сохранила семью, а вот она поплатилась за это здоровьем. Неэффективная психотерапия. С другой стороны, я им сказала, разводитесь. Ну, или не сказала там, да, вот в процессе работы они развелись. А потом приходит один либо другой и говорит, что вот мы друг друга любили, вот семья распалась. Тоже.
А вы нам не помогли.
А вы нам не помогли. Тоже эффективно это работа или нет? Хотя в то же самое время вот у меня были такие уже клиенты, которые взрослые дети, выросшие в сложных семьях, и они сами говорили, да я все детство мечтал, чтобы родители развелись. Я мечтал. Да. Или даже клиентки, как правило, это девушки, говорят, что я маме говорила, мама, давай мы уйдем. Говорила, умоляла, просила, мам, давай мы уйдем от папы, который там пил, бил, изменял, ну, не помогал. Что-то какое-то неблагополучие было. А мама не уходила. А я мечтала, чтобы они развелись. И вот психологи семейные, ну и вообще психологи говорят, что дети счастливы, когда счастливы их родители. Иногда бывает в чем-то даже лучше, если произойдет развод, но родители сохранят хорошие отношения между собой. Они будут конструктивно взаимодействовать по поводу ребенка. У ребенка будет и мама, и папа, несмотря на то, что они там в разных семьях живут. Родители создадут новые семьи с новыми партнерами, счастливые, радостные, и все будут счастливы. И для ребенка такой момент может в чем-то даже лучше, чем если эти родители сцепят зубы, и как такие тоже у меня были клиенты. Мы вот друг друга ненавидели всю жизнь, но мы жили вместе ради ребенка, чтобы ребенок рос в полной семье. Но мы при нем никогда не ругались, мы слова друг другу там плохого не сказали. Ну, просто терпеть не могли друг друга. Ребенок же это видит и чувствует. И ребенок тоже потом приходит и говорит, я видел, как вот эти вот молнии летали просто между ними. Они молчали, но вот молнии летали между ними. И я тоже ничего не понимал, почему они живут вместе. Ребенок, когда маленький, он еще этого не понимает. А когда вот там уже в школу идет подросток, он же это понимает, осознает. И как бы и у ребенка вопрос, мам, пап, вы что делаете? И с этой точки зрения, вот вы говорите, запретим разводы.
Запретим.
Запретим разводы.
Запретим.
Что будем делать с такими семьями?
К вам. Всех насильно к Марине Анатольевне, чтобы она мотивировала людей работать над собой, а тех, с кем она не справится, с тех к отцу Максиму, и он точно объяснит им, что гореть им в аду, если они не сумеют полюбить друг друга. Помните? И ты полюбишь меня, как миленькая.
Вот.
Тебя излупят плеткой, и ты полюбишь меня, как миленькая.
Вот. Есть такой момент.
Есть у нас программа, кстати говоря, несколько лет назад мы ее записывали, где мы как раз разбирались с тем, что делать, если любовь ушла, и как ее вернуть. Вот, я думаю, мы еще раз об этом обязательно поговорим, как вернуть ушедшую любовь. Работать надо, а не сопли на кулак наматывать. На этой оптимистической волне мы и закончим нашу сегодняшнюю программу. Напоминаю, что сегодня у меня была в гостях Нестратова Марина Анатольевна, старший преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета, психолог-консультант. Марина Анатольевна, спасибо.
Спасибо.
До свидания, храни вас Господь.
Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.